говорит Радио Свобода. Продолжается расследование причин падения направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Министерства обороны России.
Если это теракт, то к уже имеющимся жертвам войны, а их уже под 300, добавляются еще почти 100 человек.
Реакция социальных сетей на авиакатастрофу в Сочи.
Ненависть в это григорианское Рождество – главная из эмоций российских социальных сетей. Все друг друга ненавидят, все друг друга банят, никто друг друга не слушает.
Надежда Савченко хочет создать новую политическую партию на Украине.
Савченко вынуждена как политик себя сегодня позиционировать более четко, и с этим связано создание этой политической силы.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 26 декабря. Итак, по официальным сообщениям, обломки разбившегося в Черном море неподалеку от аэропорта Сочи самолета Ту-154 наконец найдены. Кроме того, приборы кораблей, участвующих в поисковой операции, возможно, засекли на дне фюзеляж потерпевшего катастрофу борта. Среди наиболее вероятных причин аварии официальные лица по-прежнему называют техническую неисправность или ошибку пилотирования. Тем не менее, эксперты, опрошенные Радио Свобода, считают, что версию теракта исключают. Рано, рассказывает Любовь Чижова.
Федеральная служба безопасности России не нашла признаков диверсии или террористического акта на борту разбившегося в воскресенье Ту-154 Министерства обороны. В ведомстве также заявили, что самолет не перевозил военных грузов или пиротехнических изделий. В качестве основных версий рассматривается попадание в двигатель посторонних предметов, отказ двигателей из-за некачественного топлива, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. О том, почему российская власть поспешила отвергнуть версию теракта, говорит авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
На сегодняшний день, вот на данный момент расследования, когда происходит только сбор каких-то улик, первичных сведений и так далее, нельзя исключать ни одну версию, какой бы она маловероятной или невозможной ни была. Там, ну, грубо говоря, вплоть до прямого попадания метеорита в самолет. И только потом уже, по мере появления фактов, экспертиз, доказательств и так далее, можно отсекать версию маловероятную и сосредоточиться на основных. Само по себе резкое отрицание версии теракта – это, в общем-то, моветон в данном случае. И говорит о том, что расследование изначально уже пошло не по объективному пути.
Почему российская власть так резко начала сразу отрицать вот версию теракта?
Это самая плохая для нас версия, которая имеет политические последствия. И более того, это 100% тогда будет привязано к сирийским событиям. Если это вот теракт, допустим, да, то это фактически второй счет после убийства посла, который нам предъявлен за Алеппо. При этом первый счет за Сирию вообще, это был аэробус 321, взорванный над Синаем с нашими туристами, стоящими Шарм-эш-Шейха. И вот если эти все случаи рассматривать, то получается очень плохая тенденция. То есть самолет вылетал с туристами Шарм-эш-Шейха, но Шарм-эш-Шейх это, в общем-то, аэропорт с достаточно дырявой системой безопасности. Мы до последнего не признавали теракт, когда это было понятно уже вообще всем. Уже заявили все там основные правительства, уже основные разведки. Американцы подтвердили, что была заметна вспышка со спутника. Уже египтяне все это понимали, сняв директора аэропорта там, и начав чистку служб безопасности. Мы это де-факто уже понимали, потому что срочно вывозили 80 тысяч туристов оттуда. Но вот официально признать, что это теракт, мы признали только там спустя 2 с лишним недели. И при этом президента мы никак не могли первые дни найти, человек просто пропал. Но тем не менее, это, в общем-то, подложили бомбу на территории чужого аэропорта. А у посла нашего убили в Турции, то есть убил сотрудник безопасности турецкий, имеющий оружие и так далее. То есть все-таки в тот момент система безопасности тоже была не наша. А если предположить, что вот этот теракт с самолетом в Сочи, то ситуация кардинально меняется. Это военный борт, вылетел с военного аэродрома, соответственно, заправился в Сочи, а Сочи это один из самых современных российских аэропортов с наилучшей системой безопасности, с учетом того, что там рядом и Кавказ, и Олимпиаду проводили, и упал в территориальных водах. Если выяснится, что вот это теракт, то это уже не рядовой теракт, а это уже, кстати, ну, фактически акт агрессии против военного самолета с таким количеством жертв. Это говорит о том, что такой теракт, кстати, уже просто какой-то там террорист, смертник или фанатик не подготовит.
Если развивать версию теракта, да, то есть да, какой-то взрыв или ракета в самолет, или взрыв внутри, вот как вам кажется, что тут более такое вот правдоподобное?
Ну, не знаю, дело в том, что, ну, теоретически возможно и ракета, потому что, понимаете, проблема вся в том, что если была ракета, то у летчика все равно было бы временно среагировать на что-то, понимаете, да, потому что если это ракета, то эта ракета была бы спилена с нового зенитно-ракетного комплекса, который вполне достигает этой высоты. Самолет, если он летел всего 2 минуты после взлета, он набрал там, ну, 500 метров, ну, километр максимум. Там, немного он набрал. А современные комплексы добивают там до 3 и 4 километров. Но в любом случае она бы влетела в хвост самолета и вырубила бы, ну, один двигатель, ну, два. Но все равно как бы вот у летчиков было какое-то время. Здесь же, по крайней мере, как нам известно из публичного пространства информационного, летчики ничего не успели передать вообще. Самолет просто исчез. А это говорит о том, что было такое воздействие, когда летчики по каким-то причинам либо не смогли, либо не успели среагировать, даже нажав эту аварийную кнопку. Понимаете? А это говорит о том, что это что-то было совершенно неординарное на борту.
Это было мнение авиационного эксперта Вадима Лукашевича. О причинах крушения Ту-154 рассуждает летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
Да если бы мастерство пилотов, то все было бы нормально. На это надеяться уже не приходится. Но остальное сейчас рано. Надо хотя бы просто речевой информатор найти. Просто хотя бы переговоры внутри кабины. Тогда там все будет понятно. Все-таки в этом самолете там как минимум 5 человек находятся в одной кабине, членов экипажа. Они там все расскажут. Они уже все знали, раз они там разворачивались и прочее. Поэтому, ну и там много вопросов, так, на самом деле, больше, чем ответов. Почему шасси отскочило? Это значит, они выпускали шасси. Значит, они готовились на посадку. Значит, они понимали, что у них происходит какая-то чрезвычайная ситуация. А так, ну, машина, она соответствует целям и задачам вот тех полетов, которые там... В гражданской авиации она ограничена. Она не летает по 15-16 часов в сутки. Она летает там 3 раза в неделю. Налет у нее 7000 часов. Это новая машина, по сути дела, всего. Хоть и 33 года. Возраст в авиации ни о чем не говорит. После капитального ремонта там полностью он прозванивается, простукивается. И машинки, они хорошие. Крыло у него, аэродинамика у него идеальная. Хорошего этого самолета. Просто то, что он третьего поколения, то есть отличается от современных, от четвертого поколения, тем, что этими самолетами управляют пилоты. А новыми самолетами управляет компьютер. А пилот уже управляет компьютером, из них 80% всего управления еще закладывается на земле, происходит. И поэтому там исключен человеческий фактор. А вот на этих машинах третьего поколения, тут четвертого, он не исключен. И поэтому, вот, возможно, там несколько ошибочек накопилось. Но, во всяком случае, есть смысл разговаривать о человеческом факторе.
А насколько правдоподобной вам кажется версия о теракте?
Ну, мы живем в таком обществе, что он в любом случае правдоподобный. Мы уже шага не можем делать без мысли о теракте. К сожалению, надо рассматривать обязательно. Но там должны быть специально обученные люди на это дело идти.
Это был летчик Вадим Базыкин. О том, почему российская власть не хочет рассматривать версию о теракте на самолете, летевшем в Сирию, и о дальнейших последствиях российского участия в этом военном конфликте, Радио Свобода рассказал политик Леонид Гозман.
Если это теракт, то к уже имеющимся жертвам войны, а их уже под 300, если считать самолетным ценам, добавляются еще почти 100 человек. Ну, естественно, они этого не хотят. Поэтому они будут отбиваться от этой версии.
А у вас есть ответ на вопрос, для чего Владимиру Путину вот эта война?
Вы знаете, я думаю, что он так долго у власти уже, он же очень многие проблемы решил. Он решил там свои личные проблемы, он наладил систему жизни в стране, ну, так, как он считает правильным. Там, мне это не нравится, но ему это нравится, по всей вероятности, и так далее. Да? И после такого долгого пребывания у власти, одной из главных задач становится остаться в истории. Вот мне кажется, что он хочет остаться в истории, как человек, который возглавил антиамериканский такой фронт мировой, который был таким, ну, великим геополитическим таким деятелем, ну, что-то вот такое. Вот, и собиратель русских земель, и строитель русского мира, и Россия при нем стала великой, или там снова стала великой мировой державой, то есть он что-то вроде Петра или Екатерины, вот что-то вот такое. Я думаю, что он видит вот себя в этом ряду. Это совершенно ужасно, разумеется, но если попытаться встать на его место, то что-то
в этом духе. Потому что, понимаете, в качестве маленькой победоносной войны Сирия, ну, может быть, тоже, может быть, и это было, что он хотел провести маленькую победоносную войну для сплочения населения. Обратите внимание, что ведь инъекция Крыма, она уже давно перестала действовать. Вот когда Крым был присоединен к Российской Федерации, то, в общем, у подавляющего большинства населения России был праздник по этому поводу. Вот у меня не было, у меня было, наоборот, чувства были прямо противоположные, но я и вот другие, которые были чувства негативные, были в явном меньшинстве. В основном люди были действительно довольны. Если вы вспомните первый митинг на Васильевском спуске по поводу присоединения Крыма, когда Владимир Владимирович сказал, что Крым вернулся в родную гавань, то, в общем, с этим соглашалось подавляющее большинство населения. Сейчас люди все равно считают присоединение Крыма правильным, это никуда не делось, но радость ушла. Вот радость ушла, уступила место озлоблению, ощущению изоляции, ненависти ко всем там, и так далее, и так далее. То есть такой депрессии, агрессии. Вот, это неизбежно было, конечно, и вот это случилось. Значит, в принципе, ему нужны какие-то другие моменты для радости. Но надо сказать, что Сирия с самого начала не была таким моментом, потому что если Крым воспринимается большинством нашего населения как естественно принадлежащей России, я не разделяю, опять же, точку зрения, но просто надо понимать вот, ну, реальное настроение людей. Да? Угу. Люди рассматривают как реально принадлежащие, как естественно принадлежащие к России, и, соответственно, присоединение Крыма как оправданное, справедливое действие. Да? То Сирия России ну, никак не принадлежит, вот ни с какого боку, вот, и это вся равно война где-то на чужой территории. Была попытка, если вы помните, с самого начала объявить Сирию сакральной землей, священной для каждого русского, потому что там что-то такое происходило с точки зрения христианства. Ну, там действительно историческая земля очень как-то наполнена, но, в общем, к нам это такое имеет отношение. Это явно не получилось. Тогда вот была версия, которая была вытянута с самого начала, что мы защищаемся на дальних рубежах от отморозков, которые могут вернуться в Россию, получив боевой опыт. Вот. Но эта версия тоже как-то не очень работает. И она вступает в противоречие в то, что, например, мы как бы заявляем, я не знаю, правда это или нет, что мы обеспечили безопасный выход террористов, которых мы так называли террористами, да, из Алеппо. Я не знаю, был ли это безопасный выход, я не знаю, кому это был безопасный выход, но понимаете, если мы там воюем с террористами, почему мы обеспечиваем безопасный выход? Ну, вот. То есть я думаю, что это вообще большая неудача.
Это было мнение оппозиционного политика Леонида Гозмана. Самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, рухнул в Черное море неподалеку от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, объявлены погибшими. Среди них основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь о реакции в социальных сетях на авиакатастрофу в Сочи. Она буквально взорвала интернет и разделила пользователей на непримиримые группы. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Эти выходные тот самый случай, когда привычный заезженный штамп о том, что что-то взорвало интернет, могут показаться неуместными стилистически, но они совершенно точно описывают то, что произошло, потому что гибель более чем 90 человек в этой авиакатастрофе практически никого не оставила равнодушным. Этим рейсом летели артисты ансамбля Александрова. Например, музыкальный критик Дмитрий Молин пишет в своем блоге следующее. «Это крупнейшая культурная потеря нашего времени. В России, во всем мире мужской хор Александровцев по своей культурной ценности стоит в одном ряду с крупнейшими мировыми творческими коллективами. В России это как большой театр. Убить в одночасье этот хор сравнимо с покушением на первое лицо Российской Федерации. Соболезнования, какие-то траурные посты или твиты можно увидеть у самых разных людей. И в одном ряду мы можем назвать Игоря Короченко, Сергея Аксенова, Егора Холмогорова. С другой стороны, Михаила Козыря, Марианну Максимовскую. На самом деле, десятки других людей. Спустя какое-то время после трагедии выяснилось, что этим же рейсом в Сирию направлялся очень известный человек. Елизавета Глинка, больше известна как доктор Лиза. И именно ее гибель в какой-то момент затмила все остальные смерти этого же дня. Очень много говорили и писали именно о ней. Люди, опять же, самых разных идеологических взглядов. Это можно попробовать поцитировать, просто чередуя. Например, Максим Шевченко, в голове не укладывается, разум не принимает. Такая светлая, такая храбрая, такая... Катерина Гордеева, я всегда гордилась, что живу с тобой в одно время. Для будущего это время будет временем, в которое ты жила. Сергей Шаргунов, горе, соболезнования. Виделись с Елизаветой недавно. Она была замечательная. Упокой их, Господи. Владимир Познер, иногда говорят, что нет незаменимых людей. Это неправда. Каждый человек незаменим. А уж такой, как Елизавета Глинка, тем более. Без нее Россия стала бедней. Прошло какое-то время, и наряду с просто такими траурными, мемориальными, сочувствующими постами стали появляться размышления о причинах происходящего, о том, кто в этом виноват. Разумеется, не могли проигнорировать тот факт, что самолет направлялся именно в Сирию, и в связи с этим появлялись обвинения в адрес высшего руководства страны, что достаточно ожидаемо. Вот что пишет питерский политик Сергей Гуляев. Зачем доктор Лиза заключила сделку с дьяволом? Неправедная бандитская война на Донбассе, еще более чудовищная бойня в Сирии. Что там делать нормальному человеку? Соболезнования родным всех погибших. Вы знаете, кто виноват в их гибели. Похоже, звучат слова журналиста Андрея Ушака. Выступлю в привычной роли капитана «Очевидность». Ансамбль имени Александрова, доктор Лиза, посол в Анкаре, а также 217 человек, летевших чуть более года назад из Египта в Санкт-Петербург, были бы живы, если бы президент Путин своим личным указом не отправил на войну в Сирию наши войска. И наиболее коротко и емко это формулирует журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Что еще должно случиться, чтобы Путин прекратил воевать в Сирии? Что еще должно случиться, чтобы Шойгу ушел в отставку? Впрочем, надо сказать, что эти критические размышления, они многих коробят. Многим кажется, что не все высказывания, не все реплики в этот момент уместны. Вот что пишет, например, Виктор Шендерович. Просьба ко всем, кто по случаю катастрофы самолета испытывает радость или желание нравоучительно порассуждать об ответственности погибших за путинские преступления, божьей воле и прочей дряни, забанится самостоятельно. Гражданская активистка Любовь Якубовская. Война прекратится только тогда, когда гибель каждого человека, на чьей бы стороне он ни выступал, будет откликаться в нас нестерпимой болью. Потому что воюют и погибают всегда не те, кто развязывает конфликты или их проектирует, цинично стравливает, а потом наживается. Эти не гибнут, гибнут другие. Были очень резонансные посты, которые мы сейчас, наверное, цитировать и не станем, потому что большую ярость пользователей сетей спровоцировал теперь уже удаленный пост журналистки, светской обозревательницы, не знаю, как ее еще правильнее назвать, Бажены Рынски, который был очень грубым и, я бы сказал, циничным по своему содержанию. Сейчас этого поста уже нет, он расходится в скриншотах. Он вызвал большое количество самых разных текстов сетевых в свой адрес. Очень надрывный пост Марии Захаровой, представительницы МИДа нашего. «Ребята, либералы, баньте эту скотобазу, глумящуюся на крови. Иначе не будет у либеральной идеи будущего, а оно должно быть. Потому что сила в многообразии идей и их здоровой конкуренции. Либеральные взгляды не должны ассоциироваться с живодерством. Не морайтесь об эту грязь. Вспомните, что говорила доктор Лиза. Надо уметь договариваться, и мы договоримся. А с теми, кто говорит, хорошо, что сдохли, договориться нельзя. Мертвые души не договороспособны». Навстречу вот этой волне осуждающих комментариев, таких своего рода моральных отповедей, появляются мнения о том, что высказывания, вроде высказываний Бажаны, которые мы, опять же, повторяю, просто здесь даже и не цитируем, стоило бы игнорировать и не раздувать какое-то важное событие, перевешивающее саму авиакатастрофу. Алексей Шабуров. Произошла трагедия. Погибли люди. Надо помолчать. Но вместо этого я видел вчера весь день, как все возмущались. Возмущались каким-то стертым постом Бажены, которая вам вообще кто? Ну, правда, неужели в такой день вам больше нечего было делать, как думать и писать про Бажену? Айсель Герейханова. Поражает удивительная маниакальность, с которой правильно скорбящие выслеживают сумасшедших. Возмущаются, при этом подробно рассказывают нам, как некий или некая радуются гибели людей. Мир хрупок, мир болен, миру нужно немного помолчать. Или тоже хороший пост, политолог Михаил Виноградов. Сегодня русский Facebook проявил свои лучшие и худшие качества. К лучшим можно отнести открытость, сопереживание, деликатность, уважение к памяти. К худшим – попытки внедрить единый стандарт скорби и начать тестировать на него всех френдов и нефрендов, скатываясь то в доносы, то в болезненно навязчивую потребность цитировать какой-то трэш. Скорбь – это эмоция. С эмоциями люди не всегда могут совладать и проявляют их по-разному. Кто-то вообще не проявляет или даже не скорбит, или скорбит, но не чувствует себя оскорбленным, если кто-то рядом не скорбит или скорбит как-то не так. Люди, как правило, не одинаковы. Ну а в завершение пост нижегородского правозащитника Станислава Дмитриевского, как мне кажется, очень верно и точно описывающий многое из того, что происходило в социальных сетях и после этой катастрофы, и вообще, надо сказать, в последние богатые на события дни. Ненависть в это григорианское Рождество – главная из эмоций российских социальных сетей. Ненавидят погибших. Ненавидят тех, кто ненавидит погибших. Ненавидят тех, кто скорбит. Ненавидят тех, кто отказывается скорбеть или не может себя заставить. Все друг друга ненавидят, все друг друга банят, никто друг друга не слышит, даже не пытается услышать и понять. Если твои мысли или чувства не совпадают с моими, значит, ты враг. Посеянная Путиным в наших сердцах гражданская война давно идет. При случае переубиваем друг друга, не содрогнувшись. Помоги нам всем, младенец Христос, и мертвым, и живым, и нерожденным.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Чтобы мы опомнились» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Слушайте «Радио Свобода». Нефтекамский городской суд арестовал на 2 месяца местного жителя Венера Мардамшина, который ранее пожаловался правозащитникам на пытки в полиции и рассказал, что полицейские выбивали из него признание в нападении на женщину и похищении ее телефона в ноябре 2015 года. Правозащитники из Комитета по предотвращению пыток сообщают также о задержании мужчины, который видел Мардамшина с травмами в опорном пункте полиции. С подробностями наш корреспондент Артур Асафьев.
Заключение Венера Мардамшина, отца 3 детей и вполне благополучного работника службы безопасности одной из коммерческих фирм в Нефтекамске, начались 10 ноября нынешнего года. В этот день он неожиданно был задержан сотрудниками полиции возле своего дома. Некоторые подробности Мардамшин успел до своего нового ареста рассказать правозащитникам.
Вчера мужик, ребят подошли ко мне и все вместе потащили меня к этой темно-синей пятерке. Не представились, ни удостоверения, ничего не сказали. Сказали, поедешь с нами, все объясним. Тут же на улице надели мне на голову шапку, чтобы я не видел, и сверху пакет. И, получается, похитили меня со своего двора. Примерно 30 минут ездили по городу, блуждали. Потом я резко вырвал пакет. Наручники у меня спереди тогда были. Увидел, что я в городе. Они меня уже согнули, одели другой пакет, руку за спину застегнули и увезли в неизвестном уже мне направлении. Потом подъехали к какому-то зданию, поднялись на 2-й этаж, где меня тут же посадили на колени сперва. Потом согнули ноги крестом впереди меня, затянули веревку через плечи наручника и сильно подтянули. В таком положении меня начали бить дубинками и электрошокером по голове, по ногам, по рукам.
Позднее удалось установить, что здание, в котором пытали Мардамшина, это опорный пункт полиции номер 6 в Нефтекамске, находящийся по улице Трактовая, дом 33. По словам Мардамшина, он узнал по голосу некоторых сотрудников полиции отдела внутренних дел по Нефтекамску, участвовавших в его допросе. Других он узнал в лицо, когда по его требованию с него сняли пакет и шапку. Все эти данные пострадавший сообщил позднее правозащитникам и следствию. Комментирует юрист Комитета по предотвращению пыток Евгений Литвинов.
У него были парализованы ноги, у него были многочисленные метки от электрошокера. Тот свидетель, о котором сейчас идет речь, с его слов, у Венеры даже зубы с дёснами были синие. Со слов Венеры, то есть там его подвязали так, что голова была у него возле ног. В процессе этих истязаний, там они были около 2 часов, даже больше, у него ноги практически были парализованы, так что сотрудники, применяя к нему электроток, удивлялись, а что это он не дрыгается и не дергается. А он не мог уже реагировать на это, потому что ног уже не чувствовал. Потом его еще и подвесили между столами какой-то палкой, продели ее между наручниками и ногами, вот, отперли ее на 2 стола, подвинутые рядом друг друга, и подвесили его. Еще в этот момент его опять-таки спарили этим электрошокером. Я был удивлен, что такое вообще возможно. Настолько цинично, беспринципно и, то есть, абсолютно безбоязненно Я такого давно уже, можно сказать, не видел, не слышал, не читал.
Как рассказал потерпевший правозащитникам, полицейские предложили ему пригласить кого-то из своих знакомых, чтобы тот взял на себя преступление. Венера Мардамшин согласился, чтобы увидеть хоть кого-то из внешнего мира. Приехал вызванный полицейскими его знакомый, увидел, в каком состоянии Мардамшин, наотрез отказался что-то подписывать и покинул полицейский участок. На следующий день, 11 ноября, как рассказал Мардамшин, другой сотрудник полиции взял с него объяснительную, что претензий к полицейским тот не имеет, а травмы якобы получил при распитии спиртного с друзьями. После этого Мардамшина выпустили из опорного пункта. Домой он добрался при помощи своих друзей. Вспоминает супруга Венера Гульнас Мардамшина.
Скорая подъехала, потом подъехали ребята его знакомые, также на руках его, на руках прям буквально вдвоем взяли, как говорится, он на ноги встать даже не мог. Посадили его в скорую, у меня там истерика началась, брюки у него были светлого света, они были все в крови. Врач пришел, там ему нажимает сюда, говорит, он говорит, я не чувствую. Ногу нажимает, я, говорит, не чувствую. Руку нажимает, я, говорит, не чувствую, говорит, ее. И он мне показал ноги, у него ноги были, обе ноги были от ожогов от электрошокера.
На следующий день Гульнас Мардамшина обратилась с сообщением о преступлении против ее мужа в Нефтекамский межрайонный следственный отдел регионального управления. Лишь спустя месяц, 12 декабря, было возбуждено уголовное дело по факту пыток, причем против неустановленных лиц. В постановлении следователя также отмечалось, что полученные пострадавшим повреждения не влекут расстройство здоровья. Однако, согласно заключению, проведенной в нынешнем декабре независимой судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения, полученные Мардамшиным, причинили тяжкий вред его здоровью и представляли угрозу для жизни пострадавшего. Венер Мардамшин пролежал в больницах в Нефтекамске и Уфе в общей сложности 27 дней. В середине декабря он выкупил путевку в Оренбургский санаторий-строитель, чтобы пройти крайне необходимую для него реабилитацию после лечения. В санаторий Венер поехал с женой и сыном, однако смог там пробыть всего 4 дня. 20 декабря его задержала полицейская оперативная группа, приехавшая за ним из Нефтекамска. Оказывается, что спустя 4 дня после возбуждения уголовного дела против полицейских в городском отделе полиции неожиданно обнаружился рапорт неких оперативных сотрудников. В этом рапорте утверждалось, что именно Венер Мардамшин причастен к нападению на некую женщину, вымогательству у нее денег и похищению у нее сотового телефона. Мардамшина задержали, быстро этапировали в Нефтекамск, и уже на следующий день городской суд заключил его под стражу сроком на 2 месяца. Доводы защиты о том, что к Мардамшину применялись пытки в отделе полиции, судья оставил без внимания. Одновременно с Венером полицейские задержали в Нефтекамске и его знакомого, который стал свидетелем его пыток. По данным правозащитников, при задержании у него якобы обнаружили сверток с наркотическим веществом. Свидетель сейчас находится в Нефтекамском изоляторе, и что там с ним сейчас происходит, правозащитникам неизвестно. МВД Башкирии сообщило, что по обращению Гульнас Мардамшиной была проведена служебная проверка. В сообщении повторяется версия о том, что Венер Мардамшин 10 ноября якобы распивал спиртные напитки с друзьями. В то же время МВД обещает, что в случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел. Супруги Венера Мардамшина готовы помочь правозащитники.
Человек все-таки все эти пытки выдержал, явку с повинной никакой не написал. Мы очень надеемся, что он все-таки выстоит в этом плане. Вот, а мы ему в этом поможем.
Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве суд перенес на 28 декабря заседание по делу Максима Панфилова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на Болотной площади 6 мая 2012 года. Слушания были перенесены из-за неявки представителя обвинения, а также из-за того, что в суд не доставили самого Панфилова. Максим Панфилов был задержан в апреле этого года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы причинил ему физическую боль. Правозащитный центр «Мемориал» признал Панфилова политическим заключенным. Суд в Иркутске арестовал 4 обвиняемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью, которое унесло жизни 76 человек. Еще 2 подозреваемых помещены под домашний арест. Всего были задержаны 19 человек, среди которых владельцы торговых точек, а также предполагаемый поставщик жидкости «Боярышник» в розничную сеть. 18 пострадавших остаются в больницах. За 2016 год в боях на востоке Украины погибли 211 бойцов украинской армии. Небоевые потери составили 256 человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Украины. В ведомстве также сообщили, что украинские вооруженные силы потеряли в боях более 100 единиц вооружения и военной техники. 6 декабря начальник Генштаба Украины Виктор Муженко сообщал, что с начала конфликта в Донбассе погибли 3064 представителя силовых структур, из которых 2636 – военнослужащие. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня представители так называемых Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности передать Надежде Савченко двух содержащихся у них в плену женщин. В Киеве считают, что этот шаг сепаратистов призван повысить популярность среди украинцев Надежды Савченко, объявившей о создании собственного политического проекта. За тайные переговоры с лидерами так называемых ДНР и ЛНР Савченко, в частности, недавно лишили права представлять Украину в парламентской ассамблее Совета Европы. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
В опубликованном 26 декабря самопровозглашенными республиками заявлении говорится, что представителю народа Украины Надежде Савченко передадут Анжелику Преснякову и Ольгу Сварак в качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества. Освобождение украинских заложников Савченко обсуждала на тайной встрече в Минске еще 7 декабря с лидерами так называемых ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Из-за этих переговоров Надежду, избранную в Верховную Раду по списку партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, исключили сначала из одноименной фракции, а позже из состава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы и Комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. 27 декабря во Львове ожидается презентация нового политического проекта Надежды Савченко – общественной платформы «РУНА» – «Рух украинского народа». Обнародованное накануне сепаратистами заявление о передаче летчицы украинских пленных, очевидно, должно повысить ее рейтинг как лидера новой политической силы. В конце ноября Надежда Савченко заявила, что начинает самостоятельную политическую карьеру. По словам ее соратников, общественная платформа «Руна» призвана стать патриотическим проектом, но без перегибов в сторону национализма. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, на электоральном поле конкурентами проекта Савченко будут несколько политических сил.
Это прежде всего Ляшко, радикальная партия Ляшка, потом Тимошенко, частично электорат правых. Но, кроме того, в чем специфика этого проекта Надежды Савченко? Она может привлечь к себе тех людей, которые не собираются идти голосовать. Сегодня, если посмотреть любой социологический опрос, голосовать собирается где-то до 50%, 40-45%. Вот ее нестандартность этого проекта, в какой-то мере, она может быть привлекательна еще и для вот этой части неокученной.
Вы считаете, что старт проекта Надежды Савченко – это явный сигнал приближающихся досрочных парламентских выборов?
Думаю, что не столько даже действия Савченко, больше даже действия Саакашвили являются признаком приближения выборов. Я думаю, что все же Савченко вынуждена как политик себя сегодня позиционировать более четко, и с этим связано создание этой политической силы, а не только с выборами. Все же я считаю, что досрочные выборы в Украине могут пройти в 2017 году, вероятность этому достаточно высока.
В мае 2016 года Надежда Савченко была украинским политиком с одним из самых больших рейтингов, но спустя полгода из героя Украины она превратилась фактически в предателя, который тайно встречается с лидерами сепаратистов. Как вы сейчас оцениваете политические перспективы Надежды?
Тренд падения рейтингов не наблюдался все время после возвращения с российского заточения, когда, напомню, она вернулась с самым высоким рейтингом в стране, более 50%. Когда на нее перестала работать информационная машина государства, перестали о ней столько говорить, более того, появились критические замечания, эти рейтинги начали падать. По последним социологическим опросам, которые я видел, рейтинг доверия находится к ней на уровне 20%. В то же время, как готовность людей голосовать за нее, как за лидера и за ее партию, пока что толком никем не измерялась. Те сомнительные социологические опросы, которые я видел, дают ей около 1,5-2%. Я думаю, что вот эти исключения ее и определенная травля со стороны политических и при грамотном позиционировании со стороны самой Савченко могут уйти ей только в плюс.
Вместе с тем, директор Украинского института практической политики Богдана Бабич полагает, что Савченко уже поставила крест на своей политической карьере.
Я не считаю, что у Надежды Савченко есть большие успехи в Украине, и с каждым, скажем, месяцем ее перспективы тают просто как снег на глазах у наших украинских граждан, потому что те надежды, которые возлагало украинское общество на Надежду Савченко, она не оправдала. К сожалению, она показала, что она не самостоятельный политик, и кукловоды, скажем, уже прямо называются, это Медведчук, который через Савченко продвигает свои идеи. Поэтому рейтинг Надежды Савченко падает, как бы его ни старались искусственно подтянуть, перспективы Савченко в Украине нет. Те люди, которые ее поддерживают, вы видите, это достаточно одиозные фигуры или малоизвестные люди. Я знаю, что очень многие отказались, те, которые поддерживали Савченко, проанализировав ее действия. К сожалению, действия были не во благо Украины. Да, если когда Савченко четко старается перевести конфликт с Россией фактически и показывает, что это наш внутренний гражданский конфликт, ну, извините, это многие люди не воспримут. А эта позиция может быть выгодна только российскому государству. Поэтому она не представляет интересы Украины, поэтому ее исключили из парламентской ассамблеи Совета Европы. Она потеряла политическую поддержку от Тимошенко, и фактически она оказалась один на один украинским обществом, имея за плечами такого патрона, как Медведчук.
Сама Савченко утверждает, что никогда не встречалась и даже не говорила по телефону с лидером движения «Украинский выбор. Право народа», кумом российского президента Виктором Медведчуком. Однако этого не отрицает ее сестра. Именно Медведчук в свое время помог Вере Савченко избежать задержания в России, где против нее было открыто уголовное дело из-за оскорбления судьи в Грозном. Снова Богдана Бабич.
Сказать о том, что Савченко его не знает, она может не знать, но есть сестра какая, как посредник. То есть она, скажем так, исполняет волю. Я имею в виду, что она те месседжи, которые ей пишут, она их озвучивает, это же однозначно. Это уже видно в последние недели, это видно невооруженным взглядом. То есть параллели можно проводить, потому что действия говорят о том, что Савченко, к сожалению, не самостоятельный политик, не играет на украинскую сторону. Тогда становится понятным, почему такая была медиакомпания в России, почему ей позволяли вести себя так, и если с другими нашими заключенными совсем была другая информационная политика, и они получили сроки, то Савченко обменяли, причем, вы же обратите внимание, на кого обменяли, на российских военнослужащих, которые могли свидетельствовать о агрессии России в Украине. Поэтому тут вопрос, насколько Савченко просто так выпустили или выпустили под конкретные задачи, которые она сейчас исполняет в Украине.
Именно такой вопрос все чаще в последнее время задают Надежде Савченко не только политики, но и рядовые украинцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте Радио Свобода. Продолжим тему политики на Украине. Каким был в целом уходящий год с точки зрения политического развития страны? Собеседники моего коллеги Виталия Портникова, политический эксперт Тарас Березовец и журналист Павел Казарин.
Можно ли считать, что 2016 год для Украины был в определенной степени годом разочарования? Потому что ведь было достаточно много проблем. И с соглашением по ассоциации, и весь год ожидания безвизового режима, и все это переносится, как мы видим, на 2017 год. И проблема во взаимоотношениях общества и власти, и промедление с экономическими реформами. Тут могу долго продолжать, просто не хочу занимать эфирное время. Но возникает вопрос, это разочарование или естественный такой процесс общественного взросления, Тарас?
Если мы рассматриваем ситуацию в Украине оторвана от мирового контекста, то, возможно, я бы с вами согласился. Но если я смотрю на цифры социологии, которая была проведена накануне выборов в Соединенных Штатах Америки, и когда я увидел, 68% американцев считают, что ситуация в Америке развивается в неправильном направлении, эта социология была проведена буквально за 2 недели до выборов 45-го президента. Я вижу абсолютно аналогичные цифры по Украине, там с разницей буквально 2-3%. Я понимаю, что такая ситуация, собственно говоря, фиксируется везде. И поэтому, с точки зрения преодоление тех ошибок, разочарований, которые пережила Украина, если на них смотреть, можно с пессимистической точки зрения с вами согласиться. Но в действительности такие же разочарования происходили и до этого в украинской истории. И на самом деле ничего драматичного я не вижу. Я вижу, что у нас достаточно высокий уровень доверия не к власти, но к альтернативным институтам. Кстати, по социологии, кто пользуется самым большим доверием в Украине, это волонтеры и волонтерские организации. У них абсолютно уровень доверия. На втором месте, как ни странно, Национальная гвардия, третья церковь. И где-то там уже в хвосте плетутся политические институты.
Но ведь, по большому счету, после победы Майдана 2014 года была надежда, что у украинских граждан будет доверие к государству. А в результате тогда мы видим ситуацию, когда, опять-таки, особого доверия к государственным институциям нет. Армия скорее воспринимается как защитник, да, в условиях возможной агрессии.
У украинских граждан они вообще исторически такие правовые нигилисты. Украина очень долгое время существовала в рамках чужих империй, и категория права, категория государственных институтов воспринималась как нечто, что обслуживает метрополию, а не колонии. И люди поэтому на горизонтальном уровне в Украине прекрасно умеют объединяться, если что. Но при этом вот еще привычка думать о том, что государство это не кто-то, а государство это я, и что нужно это государство приватизировать, она, разумеется, сегодня сталкивается с этой многовековой инерцией, которую приходится преодолевать. И во многом это процесс естественный. Знаете, вот есть два способа воспринимать процессы, которые происходят в стране, и историю в целом. Кто-то воспринимает ее как набор фактов, а кто-то воспринимает ее как набор закономерностей. Мы живем в очень удивительное время последние три года. Этот процесс можно назвать как, знаете, перезаключение всего массива социальных договоров. И во многом, да, действительно, тот упрек, который вы адресуете в адрес общества, он справедлив, но с другой стороны, мы должны учитывать ту отправную точку, из которой отправился в пункт Б по назначению этот украинский поезд.
Недолго вообще идет этот украинский поезд?
Если мы сравниваем с прошлым историческим периодом, Украина в этом году отмечает 25-летие своей независимости, то 3 года это 10% практически времени, сколько Украина развивается вне контекста России. И с этой точки зрения я считаю, что прогресс достигнут феноменальный. Только для того, чтобы заключить соглашение о безвизе между Украиной и Европейским Союзом, Украина приняла различных изменений в свое законодательство. 144 различного рода отдельные законы и законодательные акты. Это фантастическое количество. То, что мы приняли эти вещи, мы развиваемся. То есть, смотрите, если принимаются законы, которые касаются новых наказаний в отношении, допустим, насилия в семье, они касаются равноправия между мужчиной и женщиной. То есть, эти все вещи позитивно, они все равно останутся. Будет этот безвиз сегодня, он будет через год, это же не имеет значения. Мы меняемся в любом случае. И поэтому я считаю, что вот эти все пессимистичные ожидания, они скорее базируются на прошлом украинском травматичном опыте. Да? Последние три года Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. И это уже не просто мой политологический анализ, это уже официальное заключение Международного криминального суда в Гааге, иначе Гаагского трибунала. И поэтому это говорит, что в условиях войны, если мы делаем такие вещи, то значит это действительно большой успех.
Когда говорят, Павел, что Украина все делает для себя, я готов там согласиться в этом, когда речь о соглашении об ассоциации, о прочих вещах. Но вот история с безвизом, она показала, в общем-то, не только то, что замечательно, что Украина принимает законы, но очень тревожно то, что Европейский Союз, и это именно в этом году стало ясно, это такое формирование, которое не способно исполнять взятые на себя обязательства. Европейцы сказали, мы признаем, что Украина выполнила все обязательства по безвизовому режиму, но мы не можем ей его сейчас предоставить до того момента, пока не примем там соответствующие решения. Это очень опасный момент.
Действительно, знаете, мы 23 постсоветских года, а уже, наверное, там 25 постсоветских лет, мы прожили в этой дихотомии между условным таможенным союзом и условным европейским союзом, когда каждая сфера притяжения, сторона притяжения пыталась втянуть Украину в собственную орбиту. Разница лишь в том, что Евросоюз работал с низами, с людьми, с гражданским обществом, теми, кто потом вышел на Майдан, а Россия работала с элитами, причем выбирала в качестве своих эмиссаров тех людей, за которых очень сложно было просто не стыдиться. Но действительно, сегодня, вот, казалось бы, Украина внезапно обнаружила для себя, что Фукуяма был неправ, и что вот такой вот некой точки в истории не поставлено. Действительно, нам всем еще в 2017 году предстоит осмыслить вот ломку этой прежней парадигмы. И наверняка в Украине будет точно так же усиливаться изоляционистские настроения, возможно, и вот любопытно, мы же 20 последних 5 лет жили, знаете, вот как из Нестора летописца, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, придите и владейте женами. Этот призыв коллективный украинский, он был обращен к коллективному Брюсселю долгое время. Возможно, знаете, оптимистичным сценарием всей этой ситуации было бы то, если бы Украина обнаружила в себе способность самостоятельно определять свои приоритеты и выстраивать их вне надежд на кого бы то ни было еще. Помимо вот этого вот единственного, ну, такого вот оптимистичного сценария, возможно, еще целый ряд довольно пессимистичных и популистских выводов, и наверняка я боюсь, что в 2017 году мы увидим, как они будут сделаны.
С политическим экспертом Тарасом Березовцом и журналистом Павлом Казариным о политических итогах уходящего года беседовал Виталий Портников. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров. Григорий Распутин и его убийца». Ведущий сам Иван Толстой. Впервые в эфир эта программа вышла 28 декабря 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня 80-летию со дня убийства Распутина. Подготовил программу петербургский историк Владимир Герасимов. Он рассказывает.
Феликс Феликсович Юсупов в 1919 году отплыл из Крыма на борту английского дредноута «Мальборо». В эмиграции он прожил долгую жизнь, полную всевозможных превратностей. Но вот в свое время продажа недвижимости во Франции, которую осуществила его прабабушка, княгиня Зинаида Ивановна Юсупова, в конечном счете подвела ее потомков, потому что богатейшая семья России никакой солидной собственности на Западе не имела. Но вот, пожалуй, такой наибольшей их удачей, коммерческой удачей, оказался судебный процесс против компании «Metro Goldwyn Mayer». Вот это, пожалуй, самый яркий эпизод их эмигрантского бытия. В 1933 году в Голливуде был снят кинофильм под названием «Распутин и императрица». Снимал его малоизвестный режиссер Ричард Болеславский, родом поляк, который до революции успел поработать в российском кинематографе. Но в фильме исторические факты были искажены самым беззастенчивым образом. Но кто-то подсказал Юсуповым, что в этом фильме нанесено оскорбление чести его жены Ирины Александровны, и что, стало быть, можно начать судебный процесс и добиться компенсации за причинение морального ущерба. Юсуповы сходили в кино, они жили тогда в Париже. Своих имен они с экрана не услышали. Героем фильма был некий князь Павел Чагадаев. У него была невеста, княжна Наташа, которая после ряда скандальных приключений становится женой князя. Там был такой эпизод, когда Распутин соблазняет княжну Наташу, и она ему отдается. Смотрите, это все было довольно противно, но Юсуповы все-таки решили воспользоваться промахом создателей фильма и добиться вот той самой компенсации за причинение морального ущерба. Процесс они решили провести в Лондоне. Но в данном случае место, где должен был состояться суд, не имело большого значения. Но Юсуповы совершенно справедливо рассудили, что в монархической Англии авторитет аристократии все-таки стоит на более высоком уровне, чем в республиканской демократической Франции. Процесс оказался более трудным, чем им поначалу казалось. Адвокат компании «Metro Goldwyn Mayer» утверждал, что Юсуповых в этом фильме нет вообще, что княжна Наташа – это выдуманный персонаж, что убийца Распутина в этом фильме не имеет ничего общего с князем Феликсом Юсуповым. Ирина Александровна, которая, кстати сказать, с Распутиным никогда не была знакома лично и даже никогда его не видела, собственно, Распутин и оказался во дворце Юсуповых, потому что его пообещали тогда познакомить с княгиней Ириной Александровной. Она выступала истицей на этом процессе. Ее подвергли 5-часовому перекрестному допросу, чрезвычайно утомительному. Она согласилась с тем, что Палеолог довольно точно охарактеризовал ее мужа, да, что он человек с эстетическими наклонностями, одаренный живым умом. Она даже признала, что замечание Палеолога о его дилетантизме тоже справедливо. Вот, на что адвокат Metro Goldwyn Mayer сказал: «Но ведь князь Чагадаев в фильме совсем не таков. Это офицер весьма жесткого склада, даже, пожалуй, грубый, и не напоминает ли он все-таки больше великого князя Дмитрия Павловича. Ну, и надо сказать, что сам Юсупов должен был согласиться, что да, князь Чагодаев в этом фильме, пожалуй, больше похож на великого князя Дмитрия Павловича. Но дело в том, что в этом фильме Распутина убивает именно князь Чагодаев, и убийца в этом фильме только один. Великий князь Дмитрий Павлович, как это стало уже широко известно, Распутина в эту ночь даже пальцем не тронул. И стал быть и прототипом князя Чагодаева он тоже не мог быть. Но здесь дело приняло такой довольно курьезный оборот. Адвокат кинокомпании стал утверждать, что Юсупов вовсе не убийца Распутина. Потому что после яда, который дал Распутин Юсупов, после выстрела, который Юсупов в него произвел, Распутин был еще жив, и что его прикончили выстрелы Пуришкевича. Но тут Юсупов стал доказывать, что и после выстрелов Пуришкевича Распутин был еще жив, и что прикончил Распутина все-таки он, Юсупов, нанеся ему несколько ударов резиновой палкой по голове. Вот очень странный оборот процесса, когда человек требует, чтобы его признали убийцей, когда участник процесса настаивает на том, что он убийца, а противная сторона это отрицает. Ну, надо сказать, что княгиня Ирина Александровна в это время была в расцвете своей зрелой женской красоты. В этом отношении она ничуть не уступала самым знаменитым тогдашним американским и европейским кинозвездам. Феликс Юсупов был в расцвете своей мужественной красоты. У него были прекрасные манеры, он великолепно держался, и супруги Юсуповы расположили к себе присяжных. Присяжные вынесли вердикт в их пользу, и компания «Метро-Голдвин-Мэйер» должна была заплатить им компенсацию за причинение материального ущерба. Речь шла о сумме в 750 тысяч долларов. В 1965 году Юсупова навестил в Париже корреспондент советского журнала «Огонек». Вот, он опубликовал короткий очерк об этой встрече. Он взял у Юсупова небольшое интервью. По-видимому, в «Огоньке» все-таки напечатано было тогда, в то время, в 1965 году, только часть его. Он сообщает такую любопытную подробность, относящуюся к внешности князя Феликса Феликсовича в то время, когда ему было уже 78 лет. Корреспондент «Огонька» пишет, что князь строен как юноша, взгляд не виден за дымчатыми очками. От сильного света у Юсупова болят глаза. И в том же 65-м году газета «Известия» удивила своих советских читателей тем, что напечатала подробнейшие отчеты о новом судебном процессе, который снова начал Юсупов против американских кинематографистов. На это решила о другом фильме, где тоже показано было убийство Распутина и роль, которую Юсупов в этой истории сыграл. Но публикация этих больших статей в «Известиях» была тогда действительно чем-то совершенно неожиданным для советской печати, поскольку в эти годы люди, находящиеся там, за бугром, для нас были как бы мертвыми, а здесь вдруг вот советский официоз печатает большие отчеты с заседаний суда.
Рассказывал Владимир Герасимов. Мы взяли подшивку «Известий» за 65-й год, и в статье «Дело о полутора миллионах», написанной нью-йоркским корреспондентом Станиславом Кондрашовым, прочитали.
Князь Феликс Юсупов, убивший 16 декабря 16 года зловещего друга российского трона Григория Распутина, снова вынырнул из глубин истории 14 октября 65 года в комнате номер 355 Верховного суда штата Нью-Йорк. Престарелый князь совершил путешествие из Парижа в Нью-Йорк, чтобы возбудить иск против радиотелевизионной компании Columbia Broadcasting System, CBS, показавшей более двух лет назад телевизионный фильм об убийстве Распутина. Здесь ради полутора миллионов долларов, которые он надеется выиграть у CBS по своему иску, перед судьей, сидящим под американским флагом, князь Юсупов снова руками участника и очевидца открывает одну из страшных страниц истории последних месяцев царской России. 78-летний бывший князь Глух страдает очевидным склерозом. Голубая кровь видна лишь в негнущейся осанке и изящно очерченном голом черепе. Его под руки подводят к скамье свидетеля. Адвокат князя Герберт Зеленко, бывший член Конгресса Соединенных Штатов, напрягает голос и отчаянно жестикулирует, пытаясь донести до слабого слуха очередной из десятков трудных вопросов. Юсупов плохо знает английский язык. По-видимому, имеется в виду современная американская речь, так как английский язык выпускник Оксфорда не мог не знать. Но судья Олдмейт безжалостен и лишь в редких случаях разрешает пользоваться услугами французского переводчика. На передней скамейке для зрителей с палочкой в руках сидит хромая старушка с живым умным лицом под густыми бровями. С ней приживалки, очень деятельные. Она княгиня Ирина Юсупова.
Это был фрагмент программы «Григорий Распутин и его убийца». Передачу вел Иван Толстой. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня понедельник, 26 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».